сейчас у нас завершающий доклад, это Ирина Сироткина, после которой у нас будет небольшой концерт. Ирина Евгеньевна Сироткина, античность как утопия, пляска как образ жизни, о студии компании «Птахор».
Я буду кратко, потому что я понимаю, что все ждут танцы. Тем более, что эти танцы будут продолжать тему «Скрябина», и мы будем плясать «Скрябина». И поэтому я, наверное, в тезис расскажу. Моя тема – это античность как утопия. Античность, сегодня наш коллега Николай Андреевич Хренов говорил, да, вспоминал визит театра Макса Рейнхарда, который показал в 1906 году царя Эдипа в цирке Чемизели в Петербурге, и сказал, что после этого началось увлечение античностью. Так вот, увлечение античностью, конечно, началось было не до этого. И в 1899 году античник, профессор словесности Фадей Франкович-Зеленицкий написал статью, которая называлась «Возрождение античности». И вот мы сегодня говорим об утопиях. Утопия – это широкий термин, который объединяет и мечту, и цель, и проект. Вот у Зеленского утопия античности превратилась в проект. Очень серьезный проект, который частично был, я посмею сказать, остается реализован. Так вот, другой наш коллега сегодня, Сергей Игоревич Орлов, разделил социальные утопии, социально-политические утопии и художественные утопии. Античность – это и то, и другое. Это социально-политическая утопия, которая одновременно и утопия художественная, потому что, понимаемая нашими современниками, античность пронизана искусством. И главное искусство ее, античный театр, синтетичен. Да, вот тоже говорили про синтез искусств как одну из утопий модернизма. Вот античный театр – это прообраз и модель синтеза искусства для Рихарда Вагнера. Да? И он оставался таким, и в том числе для Фадея Ивановича Зеленского. И вот триединое искусство хореи, искусство поэтического слова, искусство музыки и искусство движения, жеста, танца, триединое искусство хореи, Зеленский подчеркивал, что они не разделены, искусство пляски стало частью утопии и проекта возрождения античности. И этот проект состоял в деятельности, во-первых, самого Зеленского, прежде всего научной деятельности и переводческой деятельности, потому что он был у нас переводчиком Софокла и остается переводчиком Софокла номер один. И Аксанов он перевел, и многие другие работы. Потом он был популяризатором, он чрезвычайно увлекательно писал. Он переводил и издавал сказки, не только мифы греков, но и сказки. И более того, он рассказывал, писал для гимназистов, учебники для гимназии, и там невероятно увлекательно рассказывал о античности, утопии античности. Более того, он хотел, чтобы античность возродили вот здесь и сейчас. Вот мы сейчас встаем и возрождаем античность. Ну, примерно так это будет через 15 минут. И вы будете участниками этого проекта. Его ученики, у него, он преподавал, как известно, в Петербургском университете, а также на бестужевских курсах, на высших женских курсах. Так вот, его ученики из Петербургского университета образовали группу «Союз третьего возрождения». Об этом очень хорошо пишет Нина Владимировна Брагинская. И в эту группу входили братья Пумпянские, например, а также Михаил Михайлович Бахтин. По-моему, братья Бахтины, его Николай, брат Николай, по-моему, тоже туда входил. Вот коллега подтверждает. И эти люди, они верили в то, как Зеленский, они разделяли его веру, в то, что античность – это лучшее, во-первых, социально-политическое устройство, античная демократия, никем еще не превзойденная система, социальная система для организации жизни людей. И хотя Зеленский видел и отдавал должное проблемам, которые возникают в демократическом правлении, когда всего лишь один голос, превышающий 50% половину голосующих, может решить, да, определить течение вещей, он писал, что ничего лучше человечество не придумает. Во-вторых, Зеленский призывал строить мораль на возрожденных античных принципах, отказаться от христианского понятия греха, отказаться от представления о том, что тело – это грязь. Да? И в-третьих, конечно, он очень надеялся, возлагал большую надежду на роль искусства выражения личности. Поэтому его курсистки, его ученицы в Бестужевских курсах организовали студию пляски. Да, она так и называлась, они принципиально в своем уставе писали, что это не студия танца, а это студия пляски, хоры. Эта студия была крещена ими, да, и сам Белинский, она называлась гептахор по эфта, греческая семь, и хор хоры. Пляска семи. Просто на тот момент, когда Белинский дал им имя, девушек было семь. Но вообще в этой студии были. Было и больше когда-то, когда-то меньше. И были там мужчины, мальчики, молодые люди. И студия существовала с 1914 года. То есть, представляете, ей уже 101 год. И она распалась в 1934 году после убийства Кирова, когда интеллектуалы, ленинградская интеллигенция особенно пострадала и должна была покинуть, или была репрессирована, или часть этой студии переехала в Москву, основательница Фанни Дмитриевна Руснева и ближайшая сподвижница Эмили Хауда Фиш. И они уже здесь, в Москве, когда это стало возможно, они вышли из подполья, а подполье для них было преподавание маленьким детям. Они учили пляски в школе и учили пляски в детских клубах, в детских учреждениях. Но в 60-х годах они вышли как бы из этого детского подполья и организовали уже студию, которая и могла выступать на взрослой сцене. И вот сегодня будут выступать последователи этой студии. Студия имела несколько разветвлений, сейчас существует несколько дочерних студий. И здесь есть представительница студии Айседора из Российского университета дружбы народов под руководством Валентины Рязановой. Здесь, наверное, есть кто-то из студии, из Центра вокально-классического развития гиптохор под руководством Аида Эмазян. Но сегодня перед вами выступит второе поколение музыкально двигающихся, второе поколение пляшущих. Это студия Терпсихора под руководством Татьяны Борисовны Трифоновой. Но все-таки я сейчас скажу, потому что у меня есть хорошие, интересные слайды, и чтобы ваше впечатление было дополнено еще и одним очень интересным эпизодом. Вот об этой поездке. Девушки сидят на корабле, держатся за мачтом. Зелинский сидит с ними. Он сидел на носу, окруженный своими ученицами. Они сняли свои шарфы и украсили ими канаты. Ветер играл этими цветными флажками над головой учителя, а он повествовал о том, как афиняне возвращались из Тавриды и Колхиды к родным берегам и всматривались вдаль, ожидая, когда блеснет солнце на золотом копье Афины, на Акрополе, венчающей Акрополь. Профессор Зелинский вез своих питомцев не к чужедальным руинам, но к родному очагу. Потому что Греция – это очаг, это колыбель культуры, и это золотой век человечества. Вот Зелинский вез своих студентов и курсистов в живую утопию. Это Стефанида Руднева и Наталья Эрман на палубе этого самого корабля. А там мы сейчас посмотрим подряд, Света нам поможет. Спасибо большое поэту самому Зелинскому, которого студенты сравнивали с Зевсом. Он был прекрасно сложен, и здесь он со стрижкой, но обычно у него была густая шевелюра. И он был язычником, он не был христианином, да, хотя он говорил о возрождении христианства с помощью той энергии, которая есть в древней античной религии. Он был язычником, и он вел себя как язычник. У него было много детей, как, в том числе от своих курсистов, как геополитически некорректно это звучит. И вот они приезжают на Акрополь, и в этой группе можно заметить еще одного знаменитого спутника, это Всеволодный Хольт. Потому что он тогда работал над своим царем Эдипом и поехал с группой Зелинского, чтобы набрать материал. Вот, пожалуйста, на Акрополе, вот там справа вдалеке, в белой Панаме, многие прознанившие Панаме, это Мирхольд. И следующий слайд. А это Мирхольд на Ослике, с хозяйкой самого осла. Там же на Белопоннесе. И Фанида Дмитриевна Руднева, которая свою утопию в пляске пронесла до конца своей жизни, а жила она почти 100 лет, и в работали, она начала писать мемуары, и она свои мемуары назвала «Воспоминания счастливого человека». Хотя в ее жизни было столько горя и столько страданий и неустроенности, девушка из дворянской семьи фон Терезов, бежавшая из Ленинграда, мыкавшаяся без было по углам в Москве, она испытала, в общем, она прошла через все. И, тем не менее, она пишет воспоминания счастливого человека. И вот она вспоминает в том моменте, когда на корабле Мейерхольд заговорил с девушками и, полушутя, снисходительно говорил что-то о скуке и пустоте реальной жизни, и призрачности искусства. И Стеня спросила, а разве нельзя сделать, чтобы было наоборот, чтобы реально было искусство, а призрачным остальное? Мейерхольд резко повернулся, метнул на нее свой острый, незабываемый взгляд, мы его сейчас видели, и тихо быстро сказал, я так и сделал, и потому я радостен. И Стеня взяла с него пример. Студия, которую основали ученицы Зелинского, у нее был свой устав. И вот в уставе, который никуда не выдавался, он был очень ценный, единственный экземпляр, было написано, только творческое жизнеощущение дает человеку внутреннюю силу и свободу, делает его прекрасным. А между тем, лишь в редкие минуты озарения постигает современный человек такое жизнеощущение, творческое и гармоническое. Как продлить эти моменты, мгновения? Как сделать, чтобы жизнь всегда являла собой себя единой, говорящей? Один из немногих путей к такому жизнеощущению лежит через пляс. И вот я хочу сказать, что студии последовательности исторического Пифагора, они живут по этому уставу, да, или по этому неписанному закону, потому что они пытаются создать такое жизнеощущение, которое было бы радостным, выразительным, говорящим. И, в общем, для них не столь важно выступать, совсем не важно выступать на публике, а важно быть в пляске. Пляска – это единство, напоминаю, единство слова поэтического или поэтического образа, музыки и движения. И вот принцип этого направления, которое, конечно, связано с Исидорой Дюрхам, принцип – это быть в музыке. И те работы, которые вы сегодня увидите, они выполнены в этом принципе. Принципе хорей, принципе пляски, то есть движение в единстве с музыкой. Не важно, какое движение. Вы можете поднять или опустить палец, да, или наклонить голову. Но важно сделать его вместе с музыкой. А для этого надо музыку понимать. И вот завершая, я уже хочу сказать, что немножко представить то, что мы сейчас увидим, когда перейдем в каминный зал. Это работа на музыку разных композиторов, маленькая часть, 12 минут всего, да, наше выступление занимает. Скрябина, который сам, кстати, хотел, чтобы его произведения танцевали. И, вы знаете, вот сейчас нам рассказывал докладчик о том, что в Мистерии есть царица, да, там была роль царицы. Вот эту роль он предназначал кому? Кому он предназначал? Алисе Коумен. В ее мемуарах есть большой фрагмент отношений. Они были в очень близких отношениях со Скрябиным, так что жена Скрябина заревновала, да, и в конце концов отказала от дома. Алиса Коумен много пишет о процессе создания мистерии. Это совершенно абсолютно ценный источник для исследователей Скрябина. И вот ей-то и предназначал Скрябин роль царицы. Она должна была своей пластикой, своей дункановской пластикой, а Коумен училась у Эллы Равенок, ученица дунканистка, у нас первая дунканистка ученица Дункан, она должна была воплотить царицу мистерии. И есть сведения, что Скрябин музицировал для Дункана, что она танцевала, импровизировала ее музыку, одно только неподтвержденное, правда, сведение. А вот очень интересный кусочек, тему Скрябина. 16 января 2012 года в Москву приезжает Айседор Дункан, Гордон Крэг и еще комический английский актер Бирбом Три. И Снежинский устраивает ужин. Он приглашает их всех на ужин, приглашает Коунин и Скрябина. И вот начинается небольшая экстатическая, значит, или оргиастическая вечеринка. В конце ужина выключили электрический свет, зажгли канделябры. А Исидора стала танцевать на сервировочном столе. Это Коля вспоминает. Она попросила снять со стола посуду, стала на нем танцевать. После нее на стол добрался Бирбом Три и произнес какой-то монолог из Байрона. Потом лирические стихотворения Пушкина прочел Василий Качалов. Скрябину, видимо, было достаточно. Он встал на стул и произнес речь о сложном времени, которое переживает искусство, о мучительном пении страстей, сотрясающем мир, а закончил он словами о том, что когда кипение достигнет высшей точки, все придет к простой формуле – черная черта на белом фоне, и станет тихо, просто, совсем просто. Это слова Скрябина, переданные Алисой Коулин. То есть Скрябин, кроме своей мистерии, еще придумал самую мистическую картину 20 века «Черный квадрат на величие». Вот. Ну, сейчас я должна остановиться, это очень увлекательный сюжет, но мне кажется, что танец даже еще увлекательнее, по крайней мере, для меня сама. Спасибо большое.
Значит, сейчас мы с вами спокойно перемещаемся в каминный зал. Там стулья расставлены, рассаживайтесь, пожалуйста. После этих номеров мы вернемся в зал, у нас литературный модуль. И потом будет еще чайная пауза, и дальше у нас выступает философ. Пожалуйста.